Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 2 октября. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Президент не согласовал пенсионную реформу. Местная власть пообщалась с народом. Зарплаты бюджетников выросли. Выпуск новостей открывает программу. С ней вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте. Владимир Путин, которому 1 октября была официально передана согласованная в субботу в Белом доме концепция реформирования пенсионной системы до 2030 года, отказался давать правительству надежду на то, что лично разрешит спор Минтруда и Минфина вокруг нее. На встрече с ветеранами и представителями общественных организаций пенсионеров Владимир Путин пояснил: документ отправляется обратно в правительство, необходимо организовать общественное обсуждение согласованного документа на площадке открытого правительства. Переданный президенту документ Минтруда не только потерял часть конкретики, ну и перевел самое крупное с финансовой точки зрения предложение Минтруда. Сокращение накопительной части пенсионного тарифа с 6% зарплаты до 2% с переводом большей части накоплений в Пенсионный фонд России в обмен на рост пенсионных прав и возможностью сохранить накопительный компонент по специальному волеизъявлению, сообщает портал газеты «Коммерсант». В Железногорском управлении Пенсионного фонда России 3 октября состоится видеоконференция на эту тему. Подробности мы расскажем в нашей программе в пятницу. Уголовное дело в отношении министра промышленности и энергетики края Дениса Пашкова пока не может быть передано в суд. Об этом сообщил руководитель управления Следственного комитета по особо важным делам по Красноярскому краю Олег Багаев. «Все следственные действия этого дела сейчас окончены», — поясняет он. «Однако направить в суд его нельзя из-за невозможности участия обвиняемого в окончании расследования». Представители Следственного комитета заверяют, что Пашков не сбежал и где он сейчас находится, им известно. Почему именно он не может участвовать в окончании дела, они предпочли не раскрывать. Возможно, Пашков сейчас находится за границей, однако с уверенностью об этом говорить нельзя. Отстраненному от занимаемой должности министру промышленности Красноярского края Денису Пашкову предъявлено обвинение по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». По версии следствия, Пашков и ныне покойный генеральный директор ЗАО ПО «Септяшмаш» Павел Лусников, а также неустановленные лица похитили из краевого бюджета 29 миллионов рублей. 19 декабря 2009 года в министерство, возглавляемое Пашковым, пришли фиктивные договоры, бухгалтерские балансы и другие документы ЗАО ПО «Септяшмаша». И через 3 дня на инвестиционном совете был решен вопрос о выделении субсидии компании. Пашков и Лусников сообщили о якобы производственной деятельности предприятий. Из ЗАО была выделена 29-миллионная субсидия. Однако, как позже выяснили следователи, на самом деле никакой производственной деятельностью ЗАО ПО «Септяшмаш» не занималась. В прошлом году Лусников скончался при загадочных обстоятельствах, но в Следственном комитете не усматривают связь генерального директора с делом Пашкова. Уголовное дело, в котором фигурирует министр промышленности и энергетики Красноярского края Денис Пашков, до сих пор не передано в суд, сообщает газета «АИФ на Енисее». С 1 октября увеличили зарплаты бюджетников. Увеличение составит 6%. Это первое повышение в текущем году зарплаты работников бюджетных организаций. Оно затронет сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных госорганов, гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти. Повысятся зарплаты и у работников государственных академий наук и подведомственных им учреждений. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Формирование бюджета ЗАТО «Железногорск» на 2013 год. Дефицит или профицит ждет городскую казну. Строительство каких объектов будет завершено, а что останется долгостроем? Ответы на эти и другие вопросы будем обсуждать в четверг, 4 октября, с заместителем председателя Совета депутатов Анатолием Коноваловым. Новый формат открытой студии. 4 октября программа будет транслироваться в прямом эфире по радио и на канале Amazing Life в кабельных сетях ГТС. И телезрители, и радиослушатели смогут позвонить и задать вопросы в прямом включении по телефону 766-200. Начало программы «Открытая студия» 4 октября в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». ЕДДС сообщает, со 2 по 9 октября в связи с плановой проверкой технического состояния и на водоотдачу пожарного гидранта возможно ухудшение качества холодной воды, подсветности и мутности в северной и южной частях города. Продолжаем программу. 60-летнюю женщину сбила машина в день пожилого человека. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома номер 13 по улице Восточная в половине 8 утра. 47-летний водитель «Жигулей» не пропустил женщину и задел ее зеркалом заднего вида. Пострадавшая получила ушиб бедра. Госпитализация не потребовалась. Всего в этот день на дорогах города произошло 7 ДТП. Железногорского пенсионера, который оказал сопротивление сотрудникам госавтоинспекции и ударил головой одного из них, будут судить, сообщили в пресс-службе ГУМВД по краю. Инцидент произошел поздно вечером 2 июня в Железногорске. Внимание полицейских привлек автомобиль ВАЗ-2107, который вилял по дороге. Полагая, что водитель пьян, полицейские включили проблесковые маячки и звуковой сигнал и начали преследование. Они остановили водителя в районе 3-го КПП на Курчатово. Представили и потребовали передать им для проверки документы. Но водитель заявил, что их у него нет и отказался назвать свои данные. На предложение полицейских проследовать в патрульный автомобиль он начал нецензурно выражаться и попытался пнуть одного из инспекторов ДПС. Тогда полицейские силой вытащили мужчину из машины и надели наручники. Но он неожиданно нанес головой удар в лицо одного из инспекторов ДПС. Медэкспертиза выявила содержание алкоголя в крови задержанного 0,89 промилле. По решению мирового суда железногорца лишили права управления автомобилем на 18 месяцев. По факту применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом водитель обратился с заявлением в прокуратуру, обвиняя сотрудников ДПС в неправомерном применении физической силы и спецсредств во время задержания. В результате проверки действия сотрудников ДПС, применивших к водителю физическую силу и специальные средства, признаны правомерными, пояснили в полиции. В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении 64-летнего мужчины, направлено в Железногорский городской суд. Новый фарватер снова в Железногорске. Популярный краевой молодежный проект пройдет в нашем городе с 13 по 14 октября. Для молодежи города в эти дни планируется насыщенная программа. В Центральной городской библиотеке имени Горького пройдут конкурсы по проектным номинациям, а также по номинациям телевидения и печатным изданиям. Молодые люди смогут посетить мастер-классы, семинар на тему «Молодая семья» и тренинг «Школа добровольчества». Специалисты отдела по делам молодежи проведут несколько консультаций и ответят на вопросы подростков. Талантливых и инициативных ждут в библиотеке имени Горького 13 и 14 октября. Справки по телефону 75 68 12. Выставку работ и мастер-класс Влада Шутова, члена Союза фотохудожников России, преподавателя Московской академии фотографии, лауреата премии «Фотограф года» в рамках проекта «Территория культуры Росатома» пройдет в городском музее. На выставке будет представлено 20 фотографий мастера. В первую очередь это портреты. Как сообщает пресс-служба горно-химического комбината, автор фотографирует не профессиональных моделей, а тех, кто живет, работает и учится рядом с нами. На выставке также будут представлены пейзажи, запечатленные автором в разных странах. Мастер-класс будет проходить ежедневно в течение 3 дней для всех желающих. Фотограф проведет как теоретические, так и практические занятия. Начало мастер-класса 4 и 5 октября в 18 часов, 6 октября в 12 часов. Железногорец Дмитрий Полянский завоевал бронзу на 7-м этапе мировой серии по триатлону. Соревнования прошли в японском городе Йокогама. Дмитрий пропустил вперед только португальца Сильву и испанца Гомеса. После японской бронзы Дмитрий в общем зачете чемпионской серии поднялся на 4-е место. Теперь остался только один этап соревнований, он пройдет через 3 недели в Новой Зеландии. Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас познакомила Татьяна Зимина.
Север, юг, запад, восток, центр. Этой осенью объединит новый фарватер. С 29 по 30 сентября Назарово. С 6 по 7 октября Лесосибирск. С 13 по 14 октября Железногорск. С 20 по 21 октября Канск. С 27 по 28 октября Шушенское. Выбери свой фарватер.
Продолжаем программу. В Железногорске отметили День пожилых людей. 1 октября во Дворце культуры состоялся традиционный прием граждан и праздничный концерт. О чем спрашивали пенсионеры у представителей власти и специалистов самого разного профиля, расскажем в нашем следующем материале. В Железногорске пенсионеров становится все больше. Согласно статистике, на 1 сентября их 28 440. А значит, растет и число проблем, которые нужно решать. День пожилых людей – это все-таки праздник. Многие горожане в возрасте приходят в ДК просто, чтобы пообщаться, увидеть знакомых и побывать на традиционном концерте.
Надежда Михайловна, с народом пообщаться, посмотреть. Это мы пришли. Выставка вон какая хорошая. Да их бы почаще. Люди уже разобщены все, и потому хочется пообщаться с народом, с людьми.
В фойе ДК руководители города, социальных служб, городских предприятий и учреждений ответили на вопросы пенсионеров. Пожилые горожане могли получить информацию по вопросам лекарственного и пенсионного обеспечения, социальной поддержки и предоставления льгот. Многие подходили с проблемами к главе ЗАТО Вадиму Медведеву и главе администрации Сергею Пешкову, начальнику ОМВД Федору Анышеву. Волнуют людей преклонного возраста самые разные вопросы. Одна из пожилых жительниц города, Людмила Ивановна, руководитель группы здоровья в спорткомплексе «Радуга», рассказала Вадиму Медведеву, что плата за предоставление услуг спортивных сооружений растет. Поэтому многие пенсионеры вместо спорта выбирают экономию.
Мы раньше посещали спорткомплекс, мы обслуживались там медициной, то есть мы сдавали все анализы, нас проверяли врачи, и лечили нас там. Постепенно это все отошло, повысили цены, сделали все платным. Мы не в состоянии платить, понимаете? Мы пожилые уже, старые люди, мы получаем пенсию, мизер. Сейчас жмут, каждый год добавляют. Теперь сделали такие цены, что сегодня в группу ко мне пришло только 3 человека. Мы, как руководители, ничего не платили. Единственное, что мы пользуемся льготами, что не платим. Просто ведем группу здоровья. А сейчас сделали и нам плату. Не нам платят за то, что мы группу ведем, а еще и мы должны платить за все. Вы представляете? А в крае все это бесплатно. Вы нам сделаете бесплатно. Нас кучка старых-престарых людей, дети войны. Понимаете? Мы пережили такую войну, голодные-холодные, ничего не видели. И сейчас вы нас жмете.
В ответ Вадим Медведев сказал, что если какие-то дополнительные льготы для пожилых людей, которые занимаются спортом, возможны, они будут введены в действие.
Сегодня возник вопрос, связанный с помощью ветеранам по оплате за предоставление услуг спортивных сооружений. Поэтому обязательно проанализируем, какие льготы есть для ветеранов в краевом центре. Если у нас каких-то не хватает социальных льгот из тех, которые предоставляются в Красноярске, мы их обязательно предоставим. Но у нас на сегодняшний день продолжает работать программа «Городская старшее поколение». Я считаю, мы достаточно эффективно помощь оказываем в рамках этой программы. По крайней мере, вот сегодня я общался с рядом людей, которые в рамках программы получили курсовки, ну или путевки в санатории. Впечатление о поездок у всех все-таки больше положительное. Поэтому я считаю очень хорошо, что все руководители служб здесь присутствуют. Обязательно потом делаем обсуждение, с чем приходят люди, составляем такой набор мероприятий по работе над обращениями. Поэтому, я думаю, будем идти вперед.
Председатель общества жителей блокадного Ленинграда Галина Александрова пришла на прием не с личным вопросом. Дело в том, что есть идея высадить клумбу «Живой костер памяти», посвященную блокадникам. На это нужны средства.
Во-первых, это по традиции такой день, когда люди приходят и общаются с глазу на глаз. Очень приятно. Мне доставляет удовольствие всех еще и посмотреть, и поздороваться, и пообщаться. Знаете, какая-то обстановка очень теплая, буквально семейная. Я пришла с вопросом не личным, а общественным. Можно было его и раньше решить, но я воспользовалась вот этим случаем. У нас около школы на Ленинградском проспекте решено устроить клумбу «Живой костер памяти». Клумбу ленинградцам, блокадникам. Ну, вы понимаете, что это мой вопрос. И надо было, чтобы денежки на следующий год в бюджет заложили. Там сумма небольшая, но чтобы не забыли. Вот Владимир Юрьевич Фомаиди, с ним этот вопрос и решался, напоминался.
На смену лампам накаливания пришли энергосберегающие ртутные. Современные осветительные приборы, безусловно, позволяют реально экономить электроэнергию, но после отработки они подлежат обязательной утилизации. Однако большинство просто избавляется от ламп, выбрасывая их в мусорный контейнер. О том, где в нашем городе утилизируют ртуть, содержащие лампы, и знают ли об этом железногорцы, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Вместе с желанием платить меньше за расходы на электроэнергию растет и спрос на ртуть, содержащие лампы, и, соответственно, растет количество ламп, пришедших в негодность. Наряду с плюсами – это энергосбережение и больший срок эксплуатации по сравнению с обычными лампами накаливания – есть и большой минус. Поврежденные ртуть, содержащие лампы, опасны для здоровья человека. А это значит, что отработавшие энергосберегающие лампы, не повреждая, необходимо утилизировать. Конечно, можно вернуться к использованию обычных ламп накаливания, но не следует забывать, что их производство должно завершиться к 2013 году. В Железногорске вопросом утилизации ртуть, содержащих ламп, вплотную занялись в этом году. В рамках муниципальной целевой программы «Чистый город» 2012-2014 годы было выделено 19,5 тысяч рублей. На эти деньги закупили и установили специальные контейнеры, которые поставили в ЖЭКах номер 3, 5, 7 и 8. В ЖЭКе номер 5, к примеру, созданы все условия для приема вредных отработавших ртутных ламп, говорит его начальник Виктор Гаврилин.
Емкости для накопления, хранения и последующей передачи для утилизации ртутно-содержащих ламп от населения. Контейнеры с ртутно-содержащими лампами должны находиться в помещении, защищенном от осадков, от открытого солнца, от агрессивных средств, то есть, другими словами, в закрытом помещении, отапливаем, можно в холодном. Два контейнера под лампы ЛБ-40 80, это длинные такие лампы, и современные лампочки люминесцентные. По мере заполнения контейнеров их выкрывают, опечатывают, отправляют в пункт сбора со всех контор и потом в последующем отправляют оттуда уже на ГХК на утилизацию.
Виктор Гаврилин подчеркнул, что сбор отработавших ламп с населения происходит абсолютно бесплатно и без дополнительных документов.
Прием ламп осуществляется только от населения, от юридических лиц, от организаций не принимается. Они должны сами договор делать и сами отправлять. Приносим, говорим, я такой-то, такой-то проживающий там-то, мы его фиксируем. Это чисто формально фиксация, адрес.
Но горожане несут лампы на утилизацию крайне редко. Кто-то не знает, где находятся специальные контейнеры и в какое время можно принести перегоревшие лампы. Другие просто не заботятся о своем здоровье и о здоровье других. Им проще выкинуть лампу в мусоропровод. Именно поэтому мы хотим повторить, что ртуть, содержащие лампы, нужно принести в 4 ЖЭКа. Номер 3, 5, 7, 8. Прием каждую среду с 8.30 до 9.30 и каждую пятницу с 13.30 до 14.30. К счастью, есть те, кто знает об этом и регулярно приносит лампы на утилизацию.
Полина, используем и дома, и на работе. Ну, единственный как бы минус, не всегда попадаются, что они того качества, которого ожидалось бы. То есть, ну, так как они на гарантии, проблем нет никаких, в магазинах заменяют. Да, я в курсе, что у нас в ЖЭКе находятся такие контейнеры.
Инна, дома у меня практически везде стоят энерголампы. Половина квартиры находится на теневой стороне, и вот эти энергосберегающие лампы, они работают достаточно долго. Ну, естественно, и по деньгам получается, что если тебе приходится покупать постоянно, заменять, то здесь уже купил, пусть лампочка дороже, но если равно ощущается. Вообще знаю, что надо утилизировать. В принципе, вот такие пункты утилизации – это очень хорошее дело.
Энергосберегающие лампы содержат в разы меньше ртути, чем градусники. Но от этого они не становятся менее вредными. Если их просто выбросить, значит загрязнить окружающую среду. Пары ртути попадают в атмосферу, в почву, в воду. Наверное, стоит подумать о себе и о других.
В рамках всероссийской акции «День открытых дверей» в конце сентября в Железногорской инспекции Федеральной налоговой службы был проведен ряд консультационных и ознакомительных мероприятий. Специалисты ИФНС обучали горожан, как правильно оформлять документы и льготы по уплате налогов. Подробности расскажет Катерина Добреля.
Дни открытых дверей, которые прошли в ФНС 21-22 сентября, были ориентированы на кампанию по уплате имущественных налогов. За два дня инспекцию посетили 159 горожан, 34 из них – научились рассчитывать свои имущественные выплаты. 90 налогоплательщиков получили квитанции об оплате. Остальные 35 проконсультировались о налоговых льготах, действующих на территории города, рассказала заместитель начальника ИФНС по Железногорску Татьяна Федорова.
Консультирование налогоплательщиков проводили компетентные сотрудники отдела работы с налогоплательщиками и отдела камеральных проверок номер 1. Специалисты также рассказали о сроках порядке уплаты по имущественных налогов и действующих интернет-сервисах. В инспекции были установлены гостевые сетевые компьютеры с доступом к интернет-сайту ФНС России и онлайн-сервисам. Вся необходимая информация по преимущественным налогам физических лиц была размещена на информационных стендах и гостевых столах операционного зала посетителей. Всевозможные материалы, листовки, памятки, инструкции.
За два дня в инспекцию позвонили более 200 человек. Горожан прежде всего интересовал вопрос о льготах по земельному налогу. И ФНС еще раз напоминает, что пенсионеры и ветераны труда уплачивают имущественный взнос в полном объеме. Земельный налог – местный платеж, и в соответствии с законодательством льготы для этих категорий жителей не предусмотрены. Стоит напомнить, что налог на имущество физических лиц нужно заплатить не позднее 1 ноября этого года, а транспортный и земельный – до 12 ноября.
Несмотря на небольшое количество налогоплательщиков, посетивших инспекцию в дни открытых дверей, все же усматривается проявление интереса у граждан к налоговому законодательству в части налогообложения физических лиц. Проведенная инспекция акции «День открытых дверей» также получила положительные отзывы налогоплательщиков и предложение проводить ежегодно подобные мероприятия.
Галерея талантов. Мини-выставочный центр открылся в библиотеке имени Гайдара в первый день октября. У творческих людей города появилось еще одно место, где они могут показать железногорцам свои рукотворные шедевры. Первой экспозицией центра стала выставка самодельных кукол. Татьяна Зимина любовалась экспонатами нового выставочного зала.
Семья медведей, связанная крючком, домовенок Кузя и другие герои мультфильмов, сшитые из ткани, игрушки из шерсти и гордость выставки фарфоровые куклы ручной работы встречают любители прикладного творчества. 2,5 стеллажа. Вот, собственно говоря, и весь выставочный зал в библиотеке имени Гайдара. Стесненность условий компенсируется вниманием и восхищением посетителей. Куклы ручной работы, любезно предоставленные мастерицами Железногорска, вызывают настоящий восторг у ребятишек из клуба по месту жительства «Чайка», которые пришли на открытие выставочного зала.
Меня зовут Сава, я учусь в 95-й школе. В 4-м классе, мне 10 лет.
Тебе что-нибудь понравилось?
Вот эта корзина с мишками. Я хожу всюду и занимаюсь авиамоделированием. Хочу научиться делать большие самолеты. Я мечтаю стать авиаконструктором.
Что бы ты хотел уметь делать?
Медведей из ниток.
Гутер Даша, 10 лет, в школе 97.
Что ты умеешь делать?
Мягкие игрушки шить. Я хожу в клуб «Чайка». 3 месяца там шью я тигра шила большого. Я шила 3 игрушки.
Что тебе здесь понравилось больше всего?
Вот эта тетя, афроамериканка. Я очень хотела делать этих фарфоровых кукол, но это очень сложно. Я буду учиться и стараться.
Расположился новый выставочный зал с забавными куклами в комнате полезного досуга на 2-м этаже библиотеки. Этот зал знаком многим железногорцам. Здесь работники библиотеки регулярно проводят интереснейшие мастер-классы для детей, учат их оригами, декупажу и многому другому. Светлана Волкова, заведующая отделом полезного досуга библиотеки имени Гайдара, говорит: «Мы давно мечтали о собственном выставочном зале, но, как обычно, не хватало средств. Стенды для выставки удалось приобрести благодаря гранту».
Мы написали коллективную заявку на грант. К сожалению, дали денежек меньше, чем мы хотели, но, тем не менее, на выставке нам хватили. Мы закупили выставочное оборудование, витрины, договорились с мастерами на добровольной основе. Все выставки у нас доступные и бесплатные. Мы договорились о 3 мастер-классов на каждую выставочку. У нас до декабря занят уже зал. В октябре мы куколок выставляем. В ноябре мы выставляем пластилиновые работы. Это и картины пластилиновые, и работы из пластика, и пластилиновые объемные скульптуры. И мастер-классы у нас будут по пластику и по пластилину. В декабре выставка «Шерстяной мир». По этой выставке мы тоже договорились о 3 мастер-классах. 1 мастер-класс по мокрому валянию, 1 по сухому, а 3-й будем делать по какому мастер-классу, куда будет больше записываться. Ребятишек.
Понятно, что на 54 тысячи особо не разбежишься, но и эти деньги оказались кстати. Сотрудники музея сумели приобрести и расходные материалы для мастер-классов. Их будут проводить рукодельницы, чьи работы выставлены в зале библиотеки. Светлана Волкова назвала их имена.
Вязаные игрушки слоников, мишек, заек и бегемотиков нам представили Савран Надежда и Татьяна Воронова. Татьяна Старкова предоставила игрушки из личного фонда. Татьяна Онищенко представила нам фарфоровых кукол. Екатерина Трофимова представила нам игрушки, созданные в разной технике. Мягкая игрушка и валяная игрушка из шерсти. И Ольга Кузьмина представила нам 3 игрушечки, сделанные по рисункам собственной дочери.
Особое место на выставке занимают фарфоровые куклы Татьяны Онищенко. Русская красавица в красном сарафане, светская дама XIX века и даже кукла, схожая с императрицей. На плечах царской особы меховая накидка, а на голове корона, усыпанная камнями. Костюмы фарфоровых кукол продуманы до деталей. Чулочки, туфельки и платья – все создано в соответствии с эпохой, рассказывает Светлана Волкова.
Турецкая барышня в турецких расшитых тапочках во всех деталях нижнего белья, парче, ресницы новые наклеены, глазки нарисованы. Ни одной куклы не похожи. У всех разные глаза. Барышня какая элегантная, сумочка на полусогнутой руке. Годами делаются куклы вот такие.
Кстати, научиться создавать такие куклы, ну или может быть чуть проще, можно. Мастерица Железногорска с радостью расскажут о тонкостях мастерства всем желающим. Ближайший мастер-класс «Вязаная игрушка крючком» пройдет в библиотеке имени Гайдара в этот четверг в 16 часов. Рукодельница Татьяна Старкова приглашает на свой мастер-класс. Подробности о других уроках прикладного творчества можно узнать по телефону 72 38 35.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.